Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Создатель паблика, администратор паблика, омбудсмен полиции Владимир Воронцов.
Доброе сегодня утро, товарищ майор.
Доброе утро.
Доброе утро. Пришел к нам, наконец, товарищ майор. И ничего, если мы договоримся сейчас со слушателем, что дальше будем называть вас просто омбудсмен полиции, хотя такой должности не существует.
Можно Владимир.
Владимир. Ну, так представляю. Вот это Владимир, омбудсмен полиции. А действительно, кстати, нужна такая должность или нет, омбудсмен полиции, в принципе?
Конечно, нужна. Я считаю, что сами граждане от этого выиграют, потому что в случае поступления какого-то незаконного, какого-то преступного приказа полицейскому будет проще отказаться от этого от исполнения этого незаконного приказа, потому что он будет понимать, что в случае последующих каких-то притеснений со стороны начальника он будет защищен, его трудовые права будут защищаться, охраняться, и ну, как-то это пройдет, вот этот отказ от выполнения незаконного приказа пройдет для него безболезненно. Сейчас ситуация как бы полностью противоположная.
Владимир, ну вот вы коротко поясните для наших слушателей, как вы к этому пришли, к проекту.
Вы знаете, я отслужил в органах 13 лет, и я очень горжусь тем, что за все это время у меня не было ни одного дисциплинарного взыскания. И при этом на протяжении всего этого времени я как-то выражал свою точку зрения, то есть там, где меня склоняли к чему-то незаконному или просто неправильному, я не боялся говорить «нет». И моментально это вызывало ответную реакцию. «Ах ты так? Ну, будем разговаривать по-другому». И вот знаете, как вот мне такая нравится аналогия, вот как в «Матрице», то есть вот он стреляет в меня, я там по-всякому от этих пуль там уворачиваюсь. И на протяжении 11 лет, можно сказать, я успешно от этих проверок отбивался. То есть ни разу в моих действиях или бездействиях не было установлено какого-то нарушения. И на 11-м году службы они, может быть, увидели какой-то во мне потенциал, может быть, устали с этим бороться и сказали, ну, давай направим твою энергию в какое-то нужное нам русло. И допустили меня к тому, чтобы я сам был участником проведения вот этих служебных проверок. То есть я сам выезжал и занимался, в общем-то, тем, от чего оборонялся. И когда я уже прикоснулся к этой кухне изнутри, то есть поняв, как они штампуются, эти служебные проверки, как людей наказывают, как их увольняют, понимая эту процедуру изнутри, я еще, будучи сотрудником, подумал, что если у меня получается отбиваться, то почему бы не поделиться своим опытом с другими людьми, потому что ну, в МВД очень много достойных людей работает, которые просто не понимают, как им действовать, им нужно задать какой-то вектор. И я создал эту группу и начал писать просто статьи о том, как им действовать в той или иной ситуации. То есть вызывают тебя постоянно на службу выходные дни без должного оформления, не дают тебе за это никакую компенсацию, которая положена по закону. Вот тебе образец, как действовать. Заставляют тебя форму за свой счет покупать. Вот тебе, пожалуйста. Ну и за все время порядка 70 статей было написано, они все работают. И первое время это прям вызвало какой-то фурор в МВД. То есть мне писали такие отзывы. Там, ну, к примеру, там сейчас вот на память приходят сотрудники ППС метрополитена, которые, ну, в общем, там явно не кандидаты наук, не доктора юридических наук. И начальник там говорит, что ты не вышел в выходной день? Ну, потому что у меня был выходной. Ну, пиши объяснение. И вот до создания этой группы такой прям был какой-то, не знаю, мейнстрим, что ли, что вот если начальник говорит, пиши объяснение, все, это прям для ППСника, это вот что-то прям небеса разверзлись, и это обязательно завершится для него наказанием. А тут такая спокойная реакция, когда уже образцы эти выложены, ну, такой, ну, окей, хорошо, объяснение, так объяснение, так, бамсуму, и такие там какие-то командиры, не растая там взводов, рота, они такие не понимали, что происходит, ну, ты же сержант тупой, как-то, ты что, может, к юристу обратился, как ты это смог написать? И они стали, все вот эти попытки наказать кого-то вот безосновательно, они стали заворачиваться. И как бы я понял, что это работает, и со временем вот расширялся, и вот к чему все это привело.
Ну, то есть основная аудитория сейчас ваша, это действующие сотрудники полиции?
Действующие, бывшие.
Ну, следят за вами не только, конечно, в сфере МВД, потому что силовики или там полиция, Росгвардия, это одна из таких действующих и, может быть, сейчас в некоторой степени даже лидирующих, да, сил общества, и, конечно, они следят снаружи. И вот нам очень интересно, вы внутри этого находитесь, такой наш инсайдер в некотором смысле, как на последние протесты, на ролики с задержаниями, с избиениями и так далее реагируют, собственно, сами сотрудники полиции. Что они говорят?
Вот вы знаете, именно так, чтобы какой-то прям социологический опрос проводить, собрать всех сотрудников, сказать: ребята, что вы думаете? У меня такой возможности нет. Я могу лишь отталкиваться только и оперировать только комментариями, которые они оставляют.
Ну, да.
И здесь, к сожалению, мне нечем вас порадовать, потому что здесь все как-то очень выглядит печально, на мой взгляд. Но вот, к сожалению, комментарии такого плана, что априори все митингующие плохие, верните там 90-е, верните милицию, когда можно было там, в общем, не было телефонов, не было видеокамер, можно ни ютубов, ничего, можно было спокойно беспределить. И вот, ну, то есть это прям, он превалирует, к сожалению. Но я, может быть, где-то тешу себя надеждой, что не все так думают, потому что законом установлен запрет для сотрудника полиции высказывать публичные суждения и оценки о деятельности госорганов, в том числе МВД. И Конституционный суд много-много лет назад разъяснил, что каждую вот эту публичную оценку стоит, уже суд должен проверять с точки зрения лояльности как бы руководству. То есть, если он говорит, что типа мы все действовали законно, нужно всех лупить, как бы это
закон
нормально.
Закон обязывает сотрудника быть публично лояльным.
Да, 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 и своему руководству, и ни в коем случае не критиковать, иначе его можно уволить. Поэтому просто, может быть, мы видим вот эти комментарии одобряющие, но не видим комментариев, которые осуждают, потому что они просто не могут их оставлять.
Ну хорошо, одно дело говорить, а другое дело делать. Мы видели, например, есть ролики, где там полицейский бьет девушку в живот, например, да? Как вам кажется, в чем причина такой жестокости?
Ну, вот мне сложно здесь судить. Знаете, вот те, даже по комментариям людей, которые пытались как-то оправдать этого сотрудника, я его, безусловно, осуждаю, они говорили, что типа все нормально, есть какие-то там методички, что это расслабляющий удар при оказании сопротивления. Но я исхожу из той логики, что закон о полиции не позволяет применять физическую силу, там, исходя из соображений мести, какой-то личной неприязни. То есть целью применения физической силы должно быть преодоление сопротивления. Если человек уже задержан, мы сейчас не говорим, там, нарушала она или не нарушала, вот они ее задерживают. По сути, они уже несут, ну да, она дрыгается, но это нельзя назвать сопротивлением, когда все, человека уже там 4 здоровых мужика несут за руки, за ноги в автозак, и подходит 5-й полицейский, бьет в живот. Были комментарии, которые его там пытались оправдать, говорили, что он вовсе не в живот ударил, а что-то вот он там как-то замахнулся. Ну, я не могу это понять. Может быть, это вызвало. То есть мы наблюдали, что как-то она там себя до этого, ну, как бы, может быть, провокационно, то есть она себя там как-то вела, ну, какой-то был конфликтная ситуация, да, и те сотрудники, которые оправдывают этого полицейского, они говорят, что типа она сама все для этого сделала, вот как бы, может быть, это перешло в какую-то плоскость личной неприязни. Я не знаю, здесь нужно самого человека спрашивать, почему он так сделал.
Есть какие-то инструктажи, которые перед акциями проводятся с личным составом?
Вот,
и как они выглядят?
Вот вы знаете, есть? Как-то вот сейчас могу привести на уровне конспирологии. Один сотрудник, бывший белорусского ОМОНа, еще где-то там во времена милиции, даже нашей милиции, он рассказывал, что вот у них там проводились какие-то инструктажи с огромным-огромным плазменным телевизором во всю стену, где...
Со слайдами?
Нет, там менялось... Значит, они сидели такие все вот ОМОНовцы перед массовыми акциями, и менялись картинки. Значит, сначала вот такая заставка Windows 95, лужайка такая, безмятежность, а потом там резко меняется, и, короче, там кровь, насилие, просто трэш, потом опять Windows 95, и все это чудится. Они сидят такие, глаза кровью наливаются, и они выезжают. Вот у нас, слава богу, такого нет. Ну, как бы все инструктажи, в основном, они сводятся к такому формализму, что там, не допустить, там, усилить, углубить, как бы, ну, все такими общими фразами, и, ну, все-таки надо понимать, что любой сотрудник может использовать диктофоны, если там что-то будет оголтелое, ну, например, как и серии, там, может быть, год назад, когда какие-то тоже были какие-то массовые акции, и тогдашний заместитель начальника ГУВД Москвы Козлов подверг очень жесткой критике оперативные подразделения, то, что они вместо, значит, того, чтобы ходить смешиваться с толпой, ходили в рестораны. Ну, потому что по гражданке, что никто тебя не опознает, как начальник проверит, в толпе ты или сидишь там где-то в суши-баре. То есть это моментально утекло. И я думаю, что если будут какие-то инструктажи какого-то такого прям одиозного характера, где прям какие-то будут ставиться такие прям жесткие задачи, трэшевые, ну, мне кажется, что в эпоху вот этих информационных технологий это моментально уйдет в сеть, и я просто думаю, что такого они не допускают.
А как появляются, может быть, вы знаете или предполагаете, уголовные дела на протестующих вот по поводу того, что бросили там бумажный стаканчик, вы знаете эту историю, да? По поводу того, что там человек попытался поднять забрало на шлеме. Это... сотрудники полиции действительно почувствовали себя оскорбленными, написали заявление, или им кто-то сказал, ну, посмотри, вот это ты должен написать.
Все-таки скорее вторая ситуация, потому что все-таки я, неся это название омбудсмен полиции, то есть я мониторю эти ситуации, где не только трудовые права нарушаются в отношении сотрудников, но еще и, допустим, какой-то гражданин, не связанный вообще там с политикой, допустим, применяет насилие в отношении полицейского. И здесь очень показательно, это спокойно можно проверить в интернете. Примерно год назад город Видное, прямо вот за МКАДом Москвы на юге, сотрудник полиции по форме идет во дворе и видит, как одна какая-то не очень адекватная женщина нападает с ножницами на другую женщину, у них какой-то конфликт по поводу того, кто должен как проехать на машине. Он пытается это пресечь, значит, преграждает этой женщине путь, и она садится в машину, откровенно его сбивает и везет его на капоте. Он говорит, что вы делаете? И все это на видеозапись кто-то из прохожих снимает, и все это видно с самого начала. То есть чистое применение насилия в отношении представителя власти. Ни шлем потрогал, ни стаканчик. И мы пытаемся инициировать возбуждение уголовного дела на нее, потому что здесь явное применение насилия в отношении представителя власти. И следственный комитет говорит, мы здесь не видим состава преступления. Более того, я пытаюсь там через огласку раскачать, и этому сотруднику подходят и говорят, если, значит, вот омбудсмен полиции будет что-то там делать, то мы найдем на тебя меры воздействия. То есть там, где очевидно, они не хотят, а где здесь явно политический подтекст, вот, ну, минимальный прям высосанный из пальца повод, пожалуйста, 318-е, будьте любезны.
Да, давайте прервемся для радио. На YouTube мы продолжаем.
Реклама.
Если вы забыли, какой сегодня день, то вторник. Если вы забыли, где взять лимоны, то в Локобанке. Можно сегодня.
Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 10,4 годовых. Отправь заявку на локобанк.ру.
Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Во вторник, 20 августа в 11:35 в эфире «Эхо Москвы» офтальмохирург клиники 3Z Степан Козырь. Обсудим тему 50 видов хрусталиков в 3Z для лечения катаракты. 20 августа в 11:35. Не пропустите! Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет редакционный директор журнала «Forbes» Николай Усков. Ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» во вторник после 5 вечера.
Одну минутку. У меня к вам предложение. Давайте проведем ночь вместе. Нет-нет, поймите меня правильно. Это будет музыкальная ночь. Ночь рок-музыки. Согласны? Ну и договорились. Значит, ждем вас каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. Можете не сомневаться, 4 часа качественного рока мы обеспечим. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим по воскресеньям в 12:10.
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Отбивка номер 8.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Леховской.
полицейского законодательства.
У нас здесь Владимир Воронцов, администратор паблика «Омбудсмен полиции». И мы продолжаем. Скажите, по подкидыванию наркотиков, подбрасыванию, вот известный случай с Голуновым, да, насколько он, так сказать, характерен?
Вот сейчас для меня это дикость, что это происходит в эти года. То есть я однозначно уверен, что это был подброс. И меня пугает то, что это происходит в 2019 году. Потому что, ну, это Москва, да. То есть мы должны понимать, что чем дальше от федерального центра, то как бы там все гораздо хуже. Да, если это происходит в Москве, в эпоху там тотальной огласки, когда в отделах установлены видеокамеры, как бы, ну, это вообще дикость какая-то. Насколько это распространено? Ну, однозначно это распространено. И здесь есть парочку таких очень интересных кейсов, когда пару лет назад есть один блогер, относительно известный, Ян Котелевский, у человека хобби ходить по отделам полиции, снимать на видео и доказывать, что перед дежурной частью можно снимать, что в этом нет.
Ну,
нравится ему так. Вот. И как-то он пришел в Раменское, где сейчас все руководство там разбомбили, пересажили как раз по наркотике, я этому очень рад. И он пришел в отдел Раменское и начал снимать на видео. И на него там составили 19.3, любимый протокол неповиновения законному распоряжению, взяли у него все вещи, и так получилось, что там писал диктофон в изъятых вещах, он продолжал работать, и сотрудники полиции находились рядом с этими вещами, Ксилевского не было самого, и они сидят и обсуждают, типа, ну что, изымаем у него крупный вес, то есть для меня это вообще просто вот шокирующая ситуация, потому что я еще могу там где-то понять, может быть, в какой-то ситуации оправдать, когда действительно речь идет о каком-то отступлении, ну, например, из места встречи изменить нельзя, когда мы понимаем, что это действительно преступник, и он просто идет на какое-то ухищрение, но он понимает, что все равно преступник. Здесь человек ничего не сделал противозаконного, просто, ну, у хобби у него такое, хотите снимать на видео. И они готовы, эти сотрудники полиции, подбросить ему наркотики из-за этого. Ну, для меня это просто какие-то моральные уроды. Поэтому это распространено, и даже вот вы спрашивали, как пришла мне идея создавать эту группу и этой деятельностью заниматься. Не соврать, наверное, году в 2010-м произошла ситуация, где меня самого пытались в эту ситуацию втянуть. У одного из моих руководителей, значит, пришел человек, наркоман, который находился под подпиской о невыезде за кражу, и украл, то есть он уже был за кражу под подпиской о невыезде, проходя мимо кабинета, и тиснул два телефона у моего руководителя. И руководитель его потом поймал, догнал его, эти телефоны у него изъял, и кроме других оперативников, это, ну, в тот момент я проходил службу в уголовном розыске, никого в отделе не было. Он подходит ко мне и говорит, представляешь, урод, украл у меня два телефона. Я говорю, ну давайте оформить, он же действительно это сделал, что там понятые, сейчас изымаем. И он такой смотрит на меня, такой, ты что такое говоришь? Ты говоришь, что начальник розыска терпила. То есть даже, ну, вот психология мышления, да, что это вот западло быть терпилой. Ну, а по факту кто-то есть, ты же допустил, что у тебя кража произошла, значит, ты есть терпила в его же терминологии. И он говорит, нет, ты что, так нельзя делать. Давай этот крупный вес у него изымем. Я говорю, ну, делайте, что хотите. Говорю, я ничего у него изымать не собираюсь. И самое интересное, что они все равно потом, спустя некоторое время, это сделали, и он во всем расписался, все признал, и как бы получил свою судимость. То есть это вполне распространено.
То, что никого до сих пор не привлекли по Голуновскому делу, как вы оцениваете?
Мне кажется, что сейчас они готовятся к этому, может быть, политическое решение в этой сфере принять. То есть, раз они их уволили, значит, уже какое-то нарушение, как минимум, служебной дисциплины они установили. А поскольку это в любом случае повлекло последствия в виде незаконного привлечения к уголовной ответственности, потому что он был подозреваемый, в отношении него все равно осуществлялось уголовное преследование, то я думаю, ну, это просто вопрос времени.
А то, что никак не могут идентифицировать полицейских, которые ударили девушку Дарью Сосновскую при задержании. С чем это связано? Специально приняты какие-то меры, чтобы сложно было идентифицировать и найти, установить имена, должности?
100%. Даже есть пример очень классный, насколько лживо и лицемерно действует пресс-служба. В 2012 году был автопробег оппозиции по Садовому кольцу, и, значит, ЦП такую тему замутило, что они через гаишников запустили машины, которые ехали первыми со скоростью там 20-30 км в час, позанимали все полосы, и со стороны должно было это выглядеть, что вот оппозиционеры уроды, там скорая помощь не может прорваться, посмотрите, что происходит. Один из оппозиционеров, значит, посмотрел видеозапись, записал эти номера машин, через каких-то там знакомых гаишников пробил на владельца, и позвонил одному, то есть он там мобильный телефон в карточке ГАИ, и он позвонил одному из них и сказал: «Здравствуйте, я там из ГАИ, объясните, почему мы так ехали». И этот, то есть по факту он позвонил ЦПшнику. И этот опер-ЦПшник, такой тоже опер от Бога, можно сказать, взял просто незнакомому человеку, под диктофон выдал: «Братан, да это мы там из ЦП, мы там работали, и, короче, давай там все замнем». Он такой: «А, да, хорошо, работали, все». Выкладывает аудиозапись на Петровке, кипиш, что делать, этого там опера этого сношают, что ты там языком своим мелешь. И как они из этой ситуации вышли? Что... машина зарегистрирована на его брата, и в карточке просто вбит номер опера. И у них одинаковая фамилия, одинаковое отчество, но разные имена. И этот оппозиционер, который ему звонил, он выдал его данные. И Петровка такая, значит, посидела, подумала. И очень короткий, сухой релиз, как бы, и вроде правдивый. В то же время, то есть они говорят: «А у нас такого сотрудника нет». Да. И никогда не было. Нет. А то, что это просто брат, и как бы этот оппозиционер как бы не догадался чуть-чуть дальше эту тему копнуть. Поэтому вот для меня та ситуация была очень показательной, что это откровенная ложь, и верить им нельзя. И то, что сейчас это все замалчивается, что как бы, ну, даже очень примечательно, знаете, что по поводу идентификации.
Давайте мы сейчас прервемся и уже продолжим для YouTube рассказывать по поводу идентификации. Мы вернемся в радиоэфир через 2 минуты, и тогда еще будет время обсудить кое-что.
Реклама. В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 12.08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. Точно. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды! В четверг в вечерней программе «Страсти» поговорим о загадках. Эфир ведут Алиса Ганеева и Максим Курников. «Страсти» в четверг после 23 часов.
Представь, у тебя ломаются компьютер,
так,
приемник,
ну,
и телевизор не работает.
Да это апокалипсис какой-то.
Вот, а новости и любимые передачи на «Эхе» никто не отменял.
Выход
гениальный. Новое приложение «Эхо Москвы» для мобильных устройств. Скачивай приложение через App Store или Google Play и создавай свой эфир. На что подпишешься, то и будет тебе приходить. Также ты можешь в реальном времени отправлять сообщения в эфир и участвовать в вопросах.
И это все мое на одном экране?
Твое эхо. Только твое. Настрой себе свое эхо.
12+.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Мундирование. То есть там они, значит, как бы, ну, не могут понять, как должно быть, а здесь, хоп, нашли лазейку в законе, чтобы вообще как бы нельзя человеку было понять вообще, кто это.
У вас есть версия о том, как появилась база более чем 3000 человек в интернете? Там были в основном люди, которых задерживали на протестах последнего времени, и была в свойствах файла пометка ГУВД Москвы. Откуда она появилась?
Майор.
Коррупция?
А точнее?
Ну, кто-то нашел выходы на кого-то, кто к этой базе имеет доступ по своей служебной необходимости.
Из МВД, например.
Да, чем-то его замотивировал. И, собственно, за долю малую это все оказалось в свободном доступе.
Скажите, а вы верите в то, что вот идентифицировали человека, который якобы ударил Соколовскую, канал «База», что свои сдали?
Вполне. Вы знаете, я сейчас участвую очень много в судебных процессах по искам, когда сотрудники судятся со своим руководством. Взыскание, увольнение, какая-то социалка. И когда начальник, то есть в МВД вот существует своя статистика по судам, то есть им просто как бы фактически установлен запрет на то, чтобы проигрывать суды. И они приводят свидетелями таких же сослуживцев, рядовых бойцов, которые находятся в служебной зависимости от начальников, и говорят то, что от них требует руководство. И у них нет там где-то ни морали, ни чести, ни совести. И просто вот потому что надо, и все. И если то есть они по этой причине делают, когда от них просят руководство, что, как бы, что говорить, когда на кону какой-то денежный вопрос?
Спасибо большое. Владимир Воронцов, администратор паблика «Омбудсмен полиции».
Спасибо, товарищ майор.